Снова, как в моем предыдущем опыте, в пробирке появились маленькие пузырьки. Когда образовался диоксид углерода, но на этот раз жидкость быстро приобрела синевато-пурпурный оттенок. В возбуждении я добавила в смесь пару капель хлороформа собственного изготовления, который, поскольку хлороформ не растворяется в воде, быстро осел на дно. Когда жидкость разделилась на два четких слоя, чистый хлороформ на дне и голубовато-пурпурный реагент дюкинуа наверху, я как следует помешала ее стеклянной палочкой и, затаив дыхание, подождала, чтобы она успокоилась в последний раз. Времени потребовалось немного, теперь хлороформ принял оттенок верхнего слоя жидкости, розовато-лиловый цвет синяка. Поскольку я уже подозревала результат, я не потрудилась возопить Эврика. Гордон Ингельби выращивал на своей тайной поляне не пастернак. Это индийская конопля. Я читала об этой штуке в копии труда о Шонесси о приготовлении индийской конопли или гашиша, их влиянии на физическое состояние, использование в лечении столбняка и других судорожных состояний, которые я обнаружила в ящике стола дядюшки Тара. Использовал ли дядюшка Тар индийскую коноплю? Может ли это объяснить его внезапный и эффектный уход из Оксфорда в молодости? Гашиш или анаша был давно известен в качестве заменителя опиума, и доктор Шонесси самолично докладывал о большом успехе в его использовании для лечения судорог у детей. «И чем был детский паралич Руперта, — подумала я, — если не судорогами мышц, жестоко одолевавшими его день за днем всю жизнь? Анализ окурков сигарет, которые курили Гордон и Руперт, стали для меня почти разрядкой. Результаты были такими, как я ожидала. Сполоснув и убрав пробирки, фу, как я ненавижу мыть посуду, я записала в дневнике. Пятница, 21 июля 1950 года, 9:50. Тест Дюкюна Левайна на листьях и остатках сигарет из леса Джипет указывает на присутствие индийской конопли. Гордон Ингельби выращивает и курит эту штуку. Слышала его замечание, что для него это финальная черта. Что он имел в виду? Кто те другие, о которых упомянул Руперт? Кто мертвая женщина? Возможно, миссис Ингельби. Что бы ни происходило на ферме Голубятня, Руперт — часть этого. А теперь, как бы написал этот тип Пипс, в постель. Примечание. Сэмюэл Пипс, 1633-1703 годы, английский чиновник, автор знаменитого подробнейшего дневника, живописующего быт и нравы лондонцев того периода и ставшего ценным источником сведений о той эпохе. Конец примечания. Но я не могла уснуть. Долго я лежала, глядя в потолок, прислушивалась к занавескам, тихо перешептывавшимся под дуновением ночного ветерка. В букшоу время идет не так, как в других местах. В букшоу время как будто управляется не безумными суетливыми шестеренками часов в вестибюле, несущимися в своих ветхих клетках, словно хомяки, но скорее торжественным огромным приводом, который умудряется делать за год только один оборот. «Как я могу быть столь довольной, — внезапно подумала я, — когда кто-то, кого я знаю лично, прячется в мрачной башне голубятни?» Это заставило меня вспомнить, конечно же, короля Лира. Отец повез нас посмотреть на Джона Гилгуда в главной роли в Стратфорд на Эйвоне. И хотя Гилгуд был великолепен, в моих ушах до сих пор звенели слова бедного Тома, нищего из Бедлама, на самом деле замаскированного Эдгара, во время бури на пустоши. «Вот к башне наш Роланд идет», опять тот молвил фу-фу-фу, британской кровью как несет. Примечание. Перевод М. Кузьмина. Конец примечания. Шекспир позаимствовал эти слова из Джека и бобового зернышка? Прошептала я на ухо Даффи. Или эта сказка одолжила слова у Шекспира? Не то, не то, она прошептала в ответ. Оба сплагиатили у Томаса Нэша из его «Возьми с собой Сафран Уолден», поставленного в 1596 году и таким образом предшествовавшего им. Умница Даффи. Временами я почти готова простить ее за то, что она меня ненавидит. Что ж, Руперт представит свою версию Джека и бобовое зернышко через несколько часов. Я, возможно, даже что-нибудь узнаю из нее. Через некоторое время я встала, оделась и на цыпочках выбралась во двор. Я нашла Доггера на скамейке, выходившей на декоративное озеро и причуду. Он был одет так же, как прошлым вечером. В темный костюм, начищенные туфли и галстук, который, должно быть, мог рассказать многое понимающему человеку. На небо выкатилась полная луна, словно огромная серебряная головка сыра. Доггер сидел, выпрямившись, подняв вверх лицо, как будто купался в ее лучах, и держа черный зонтик над головой. Я тихо скользнула на скамейку рядом с ним. Он не смотрел на меня, а я на него. Некоторое время мы сидели, словно парочка серьезных древних астрономов, изучающих Луну. Через некоторое время я произнесла: «Дождя нет, Доггер». Где-то во время войны Доггер подвергся воздействию проливных дождей. Дождей безжалостных, дождей, от которых не было укрытия и спасения, по крайней мере, так рассказывала миссис Мюллет. «Ему спокойнее под своим зонтиком, дорогуша», — поговаривала она, — «даже когда собаки задыхаются в пыли». Медленно, словно кукушка в часах, Доггер протянул руку и освободил защелку на ручке зонтика. Спицы и водонепромокаемый купол сомкнулись, словно крылья летучей мыши вокруг его руки. «Ты что-нибудь знаешь о полиомиелите?» — спросила я. Не отводя глаз от луны, Доггер ответил: «Детский спинномозговой паралич, болезнь Гейна-Медина, утренний паралич, абсолютный постельный режим. По крайней мере, так мне говорили», — добавил он, взглянув на меня в первый раз.
«Что-нибудь еще?»
«Агония», — сказал он. «Мучительная агония».
«Спасибо, Доггер», — поблагодарила я. «Розы в этом году прекрасны. Ты вложил в них много труда».
«Спасибо за эти слова, мисс», — ответил он. «Розы прекрасны каждый год, независимо от Доггера».
«Спокойной ночи», — сказала я, вставая со скамейки.
«Спокойной ночи, мисс Флавия».
На полпути через лужайку я остановилась и оглянулась. Доггер снова раскрыл зонт и сидел под ним с прямой спиной, словно Мэри Поппинс, улыбаясь летней луне. Глава 10.
«Будь добра, никуда не уходи сегодня, Флавия», — сказал отец после завтрака. Я довольно неожиданно столкнулась с ним на лестнице.
«Тетушка Фелисити хочет разобрать семейные бумаги, и она просила, чтобы ты помогла ей спустить коробки».
«Почему не Даффи?» — поинтересовалась я. «Она специалист по библиотекам и тому подобному».
Это была не совсем правда, поскольку я ведала великолепной викторианской химической библиотекой, не говоря уже о куче бумаг дядюшки Тара. Я просто надеялась, что мне не придется упоминать о кукольном спектакле, который должен был состояться через пару часов, но долг побил козырем развлечения. «Дафна и Фили ушли в деревню отправить кое-какие письма. Они там пообедают и сходят к Фостерам посмотреть на пони Шейлы».